Дмитрий Багельма, презентация книги «Услада». Книгу вы можете найти в интернете, задав в поисковике имя Дмитрий Багельма или же на сайте proza.ru. Также задав поисковое имя Багельма Дима. Внимание! Некоторые рассказы содержат ненормативную лексику. Вот один из рассказов под названием «Гор». В жизни стоит делать лишь две вещи – любить и трудиться. Зигмунд Фрейд. Всем, кто прохавал жизнь с самого низу, всем беспризорным душам посвящается. Группа «Многоточие». Это такое вступление. Глава первая. Оправдание нашей жизни. Пришел Гор к Сенеке и сказал Гор Сенеке: «Дай руку». И протянул Сенека руку Гору. И Гор провел вдоль руки Сенеки лезвием кинжала. И потекла кровь из разреза на руке Сенеки. И сказал Гор Сенеке: «Ты говорил, мудрый найдет радость во всем в этом мире. Почему же ты не радуешься?» И ответил Сенека: «Я рад, что ты поранил мне лишь ладонь, а не отрезал всю руку. Эта рана быстро заживет, а вот рука на месте». И предстал Гор пред Кантом, и сказал Гор Канту Иммануилу: «Ты говоришь, что разум бессмыслен, что ничто из сказанного не может быть истиной. Но ведь твои слова о разуме – это тоже поиск смысла, это тоже слова разума. По твоей логике выходит, что и твои слова нелогичны. Так как же жить простому человеку? Жить ему нужно, так же, как и его предки, да смотреть, как все у животных происходит, да и в природе. Вот так и жить. А ты воду в ступе мутил. Ведь если не верить ничему, значит не верить и тебе. Но природа все равно живет и жила. Может, и раньше кто-то думал, как ты. Но люди жили. Жили так, как жили. Хорошо нам, что мы помним и видим, как происходит и происходило у других». Кант ничего не ответил на эти слова. И пристал Гор пред Иисусом и спросил: «Ты говоришь, если ударили тебя в правую щеку, подставить и левую?» «Да», — ответил Иисус. Тогда Гор достал свой острый кинжал и отрубил Иисусу руку. Иисус подставил и вторую. И явился Гор простому человеку, студенту Киева в 2010 году, и сказал: «Вот Иисус говорил, если ударят тебе правую щеку, то ты подстави левую. Если я ударю тебе правую щеку, поставишь ли ты мне левую?» «Нет, я буду убегать и обороняться», — сказал студент. Явился тогда Гор пред Наполеона и сказал ему: «Иисус так говорил, если ударя тебе правую щеку, то ты подстави левую. Если я сейчас отрублю тебе правую руку, поставишь ли ты мне добровольно отрубить и левую?» И ответил Наполеон: «Я тебе тогда две отрублю, а еще отрублю тебе твои ноги и члена, и заставлю этого самого члена еще и съесть». И явился тогда Гор священнику и сказал ему Гор: «Иисус так говорил, если ударя тебе правую щеку, то ты подстави левую. Если я тебе сейчас отрублю правую руку, подставишь ли ты мне добровольно и левую, чтобы я ее отрубил?» И упал на колени священник и жалобно простонал: «О, помилуй, господин всемогущий, помилуй жалкого человечишку». И сказал Гор сам себе: «Каждый живет как хочет, и в оправдание своей жизни выдумывает себе свою собственную мудрость». И подумал Гор, чем же заниматься, и пошел заниматься любовью. В этом рассказе несколько глав, это только первое. Три главы. А вот еще такой юмористический рассказик. Вообще-то это сюжетик для небольшого мультфильма. Ну, мультфильма для взрослых. Наслаждайтесь. Сперматозоиды летят, спешат в темном туннеле. Зритель догадывается, что это за туннель. Вот они спешат, опережают друг друга, бьются, борются, хватают друг друга за хвостики. Кто же будет первым? Так хочется быть первым. Один S в кожуре. Какая-то желтенькая, обвивающая его тело. Он крутится, вертится, пытается сбросить эту кожуру. Она мешает ему нормально плыть. Она тянет его вниз. Она ударяется в какие-то ворсинки. Огромные столбы в глазах нашего S. Он трусится, как пес, только что вылезший из воды, но ничего не получается. Он видит, как далеко вперед ушли многие его братья, некоторых уже не видно. Отчаяние на его лице, слезинки выступают из глаз. Вот еще один поворот, встрях, и о чудо! Кожура мелкими рябицами сбрасывается вниз. Эс свободен. Он широко раскрывает глаза. Мгновение, и он уже в сверхсумасшедшем полете. Он должен быть первым. На его лице устремленность, улыбка, радость. Он обгоняет других братьев. Вот он уже самый первый. Его дух захватывает. И вот он видит ее. Ее, красавицу яйцеклетку. Он летит к ней, он приближается к ней, он самый первый, он уже вплотную приблизился к ней, он видит ее прекрасные голубые глаза, улыбку розовых алых губок. Но на секунду он засматривается на нее, то есть пространство, которое находится за ней, за яйцеклеткой, и видит там темноту. Червячок интереса родился в его мозгах. Что же там? Что же в этой темноте? В темноте вдали за «я» появляется знак вопроса красного цвета. Эс оглядывается назад, еще не видно ни одного его конкурента, все его братья еще не появились на горизонте. «Успею», — подумал Эс, — «они еще далеко». И что из духу бросился в эту черноту, неведомую, неведомую даль? Яйцеклетка грустно проводила его глазами, на ее лице читался вопрос: «Куда же ты?» Но Эс уже не вернуть. Он что из духу мчался увидеть, а что же там? Может быть, в этой темноте есть что-то интересное, что-то? Он летит, мчится. А как будто стоит на месте. Вот уже исчезла сзади яйцеклетка. Но Эс спешит, летит. Я узнаю, что там, я увижу. Он летит, ничего нет. Он устал, ничего нет. Вид сбоку. Эс уперся в конец трубы, в которой темно, и как будто мчится вперед, хотя на самом деле он уперся лбом в стену, но ему кажется, что он мчится в бесконечность. Читатель догадался, что это за труба. Он ускоряется, снова отлетает назад, мечется, ускоряется опять отскакивает. И тут зверской усталости, весь искореженный, весь помятый, он понимает. Там ничего нет, нужно возвращаться. Там она. И он словно с открывшимся вторым дыханием возвращается назад, летит словно ракета, быстро, на лице его устремленность. Вот он уже видит яйцеклетку. Он видит нескольких сперматозоидов, вращающихся вокруг ее, и видит, как она от всех их отворачивается, видит на лице ее грусть, кончики алых губок опущены вниз. Другие сперматозоиды атакуют ее, но она отворачивается, она плачет. И вот он подлетает к ней. Она, только увидав его, улыбнулась, ее глаза заискрились. Он влетел в нее. В ней открылось отверстие в форме сердечки, и он влетел в него. Дальше это отверстие закрылось, и видна яйцеклетка. Темнота. Надпись. Через 9 месяцев. Дальше мы видим маленького ребенка, плачущего, видимо, только что родившегося, у матери на руках. «Исповедь ведьмы». Это мистический роман. И отрывок с него я сейчас вам зачитаю. Я вспомнил о нем сейчас. Почему, я сама не знаю. Я решила поделиться с вами этим откровением. Каждый, кто прочтет, будет удивлен, наверное, написанному, так как вряд ли он раньше мог где-нибудь прочитать такое откровение от кого-либо. Но таких, я думаю, будет немного, если вообще будут. Эти строки окажутся в глазах лишь избранных. Вас. Дело было в 86-м. Да, год Чернобыля и еще разные чертовщины. Мне было 30. Я жила одна тогда недалеко от Припяти. Я была ведьмой. Впрочем, и сейчас ею остаюсь. Он пришел ко мне весной в апреле. Было утро и хорошая солнечная погода. Как сейчас помню, он постучался 3 раза. Быстро так, но я слышала их медленно. Так, 1, 2, 3. Все, тишина. Кто там? Откройте, проверка. Я уже не помню, что он там дальше говорил. Я открыла дверь. На пороге стоял мужчина лет 30-40. Из расплывчивости я всмотрелась в его глаза. Они были четкими, живыми. Да, я просто смотрела в его глаза. Он просто смотрел в мои. Это была вечность. Мы простояли так. Впрочем, потом ты узнаешь, сколько мы так стояли. Я видела его глаза. Я влетела в них. Я влетела на Луну. Да, на настоящую Луну. Он стоял передо мной, я стояла перед ним. Вокруг нас были кратеры, серый песок и ночное небо с несчетным количеством звезд. Мы дышали. Он начал оглядываться по сторонам. Где мы? У меня создалось впечатление, что он ничуть не волновался, но это было не так. Когда я прислушалась, я услышала, как быстро и сильно бьется его сердце, как из пор сочится пот. Это звук скрипа. «Мы на Луне», — ответила я ему. Он опять посмотрел на меня с головы до ног. Я так и не поняла, медленно это было или быстро. Потом обратно, с ног до головы. Мне показалось, он хотел вырваться, убежать, но нет. То ли совладав собой, то ли ему стало интересно, он спросил: «Как тебя зовут?» Тут-то я все и поняла. Он любился. И я тоже. «Маргарита», — ответила я. Он улыбнулся. Как-то странно улыбнулся. «Что, как из романа «Маргарита»?» Тут же улыбнулась и я. «Нет, просто Маргарита». Сказал это, я помнила, что просто ничего в нашем мире не бывает. Он подошел ко мне ближе. Я чувствую, как его всего трусит. Он дрожал, словно промокший щенок. Потом он наклонился ко мне и поцеловал губы. Очень нежно. Мне было так приятно. Он словно ощущал меня, чего я хотела. Потом он обнял меня. Сперва тоже нежно, потом сильнее. Страсть руководила его телом. Он взял меня прямо там, на луне. Когда я открыла глаза, я увидела, что мы лежали полуноги в прихожей. Он грудью и головой лежал на мне. Солнце было в зените. Я провел рукой по его волосам. Он очнулся. Дальше записи прерываются, так как отсутствуют страницы. Я шел словно в тумане, а когда туман начал понемногу развеиваться, я ощутил странную и непонятную. Я был словно в зеркале. Я хотел пошевелить левой рукой, шевелил правой. Хотел ступить правой ногой, ступил левой. Мои мысли звучали эхом в моей голове. Было чертовски неудобно и неприятно. Я закричал, очень громко закричал, но звук тух, словно я был в какой-то банке. Вокруг было поле, небольшой туман и поле. То ли утро, то ли вечер, но звезд не было. Наверное, больше всего, что утро. И холодно было, очень холодно. Изо рта выходил пар. И, наверное, это хорошо, что было холодно. Это отрезляло. Хотя я и не был пьян, и не чувствовал себя пьяным. Я побежал к дереву. Вот я прибежал к нему. Все было так же. Поле и вокруг несколько деревьев. Причем по кругу относительно того дерева, которого я стоял. Я опять побежал к дереву. Вот, все то же самое. Я побежал дальше. Опять все то же. Я стоял возле дерева, а вокруг меня 2-3 дерева и туман. Я подумал, что попал в какую-то бесконечность. Мне стало страшно. Я отдер кору от дерева, оставив тем самым знак, и побежал опять к следующему дереву. Я был поражен. Точно такое же дерево, точно такая же отметина. Я зарыдал, не помню, то ли присел, то ли лег на траву и скрутился калачиком, поза зародыша. Помню, как услышал чье-то пение. Пела женщина. Нежно и как-то так, как будто ничего и никого не стеснялось. Я не помню слов, я их не понимал, но слова были нашими. Я поднялся и посмотрел на то дерево, от которого я прибежал. Там стоял я. Вернее, я стоял здесь, а там было как бы мое отражение. Оно делало все то же, что и я, но правильно. Если я хотел пошевелить левой рукой, то я шевелил левой. Это отражение находилось в метрах 200-300 от меня. И вдруг я увидел, как к тому я подходит женщина, абсолютно голая женщина, молодая, черноволосая. Волосы висят и почти достают ей до черного треугольника Венеры. Я испугался еще сильнее, повернулся. И вот она прямо предо мной, голая, красивая, и несмотря на холод, кажется теплой, совсем не похожей на замерзшую. Вдруг я услышал слова. Это она пела, да и от волнения я даже на мгновение сук потерял. Она ходила вокруг меня и пела. Она ходила так, словно не замечала меня. Сделала несколько кругов, 2 или 3, остановилась, замолчала и сильно так посмотрела на меня. Это были зеленые цвета, зеленые цвета болота глаза. Они были безглубинны и необъятны. Вдруг я понял, что тону в этих глазах. Я тонул в болоте, оно засасывало меня. Я крутился, вертелся, кричал, я тонул. Когда я открыл глаза, я понял, что я живой. Я же лежал в какой-то избе. Чувствовал я себя несколько слабым, но я все помнил. И эта женщина сидела возле меня, она гладила мне лицо. Дальше неразборчиво и запись прерывается. Я специально выбрал эту дату, как и было написано в книге. Привязал красную нить, зажег свечу. Перед собой поставил большое зеркало. Прочитал заклятие. Когда читал, меня начало немного трусить и скручивать, меня затошнило. Но все же я дочитал, моргнув, я внезапно увидел за спиной чью-то морду. Да-да, именно морду, потому что лицом это назвать было невозможно. Я резко повернулся назад, мое сердце выскакивало, демон был такой, полностью без одежды. Я так и не понял, высокий или низкий он был лысый и какой-то потный. Но запаха я не слышал, кроме запаха воска. Но может быть немножко отдавало чем-то кислым. Так вот. Морда, вытянутая словно муравьеда. Уши, по-моему, как у обычного человека, не помню. На кончике этой самой морды находился нос и рот. Кончик этот постоянно шевелился в хаотичных движениях. Он что-то похрюкивал и попискивал. Тело было абсолютно голое. Он был горбатым, немного морщинистым. Тело блестело. Это было заметно при свете свечи. Существо это сидело на огромной черепахе. Черепаха была, что не есть самая обыкновенная, разве что только внушала своими размерами. 3 на 2 шага. Демон сидел на заднице, ноги поставил на землю. Это были ноги, как у старика, с длинными до 5 сантиметров ногтями, но они были чистыми. Что-то было у него между ног, наверное, это член, но в темноте его было почти не видно. Так вот, существо сидело передо мной, причем его рост был огромен, ведь он сидел, а его лицо было напротив моего лица. Я оперся задницей об стол. Первые мгновения я очень боялся. Сердце выпрыгивало из грудной клетки, но я успокоился. Не знаю, сколько я так стоял и смотрел на него. Он своими черными глазами смотрел на меня. Знакомф с профилами, Бердав. Прохрипя, просвистело существо. Нет, ответил я неловко. Уфуга за уфугу. Я делаю то, что ты от меня хофив. Ты делаешь то, фо, я тебе в кафу. А что ты от меня хочешь? Я это уве не вавно, Бевдан. Ты уже подпифался на это. Я так сразу ничего не понял. Понял потом, когда все произошло. Когда он сказал последнее слово, я замер, словно оцепененный, словно замороженный. Я не мог пошевелиться, работали лишь глаза и мозг. Но мозг был словно заторможен, и все происходило словно заторможенное. Медленное, как будто перескакивало с кадра на кадр. Краем глаза увидел свечу, ее пламя. Ее пламя тоже было неподвижно. Нет, оно двигалось медленно-медленно, словно в очень замедленном кино. Потом я заметил, что и тело мое двигается, но тоже очень-очень медленно. Демон уезжал. Он ехал на огромной ползущей черепахе. Но клянусь небом, никто, ни самый быстрый бегун, ни самый быстрый реактивный самолет сейчас не смогли бы догнать его. Он уезжал, напевая песенку. «Я быстрее всех ветров, я быстрее время. Не поймаешь ты меня ни в какие сети». Да, песенка почему-то запомнилась. Я еще хотел прокричать ему вслед, мол, как его зовут и что я должен сделать. Но изо рта вырвалось лишь затяжное, глухое «Кто? Ты? Та?» и все. Дальше, что я помню, я очнулся утром на полу возле того же стульчика, стола и зеркала. Свеча, видимо, догорела до конца и потухла. Вот и все. Стоит лишь добавить, что то, что я хотел попросить у демона, у меня получилось. Дальше текст оборван. В исповеди ведьмы есть и другие главы. Советую вам их почитать. Очень интересно. А вот еще один роман и отрывок из него под названием глава под названием «Павел». Роман называется «Евангелие от Иисуса». Глава «Павел». Жил также в Иудее человек. Имя ему было Павел. Был он знатным человеком, служил на службе у фарисеев. Следил он, чтобы учение иудейское не знало сомнений и упреков. Если появлялся мятежник, который восставал против учения иудейских, сразу же пресекал такие попытки Павел и люди его. И вот встретился и я с Павлом. И произошло это так. Пришел я в поселок близ Иерусалима, и попался мне слепой от рождения человек. Я исцелил его. Я люблю людей. Слепой прозрел и на радостях рассказал всем вокруг о этом чуде. Я же специально говорил ему, смотри, не рассказывай никому. Ведь знаю я душу человеческую, запретишь ей, и нарушит она запрет. Такие люди, что же сделаешь, подобие Всевышнего, но я люблю людей. Я рассказал прозревший о чуде, которое совершил над ним, и дошли эти слухи и до Павла. И в один прекрасный день приехал на черном коне в черной мантии ко мне Павел, и с ним 5 человек. И позвал он меня и сказал... «Ты исцелил слепого?» «Да, добрый человек, я». «Ты должен явиться настоятелю, ты будешь служить у нас. Я должен отвести тебя к нему, чтобы он посмотрел на тебя, определил, какой силой ты делаешь чудеса дивные». «Я никуда не поеду с тобой, Павел, наоборот, ты пойдешь со мной». Павел минуту стоял молча. Потом, достав кнут, он ударил меня. Глупый, он не знал, с кем имеет дело. Я остался стоять неподвижно. Кожаная плеть должна была полоснуть меня вдоль лица и груди. В тот самый миг, когда плеть должна была прикоснуться ко мне, красная кровяная полоса пришлась на лицо и грудь Павла. От неожиданности Павел свалился с коня. По диагонали на его лице сияла красная полоса. Сильно бежала кровь. Он и не сразу осознал боль, потому что упал молча. Лишь через мгновение после падения раздался кромешный крик испуга вперемешку с чувством боли. Раздертой плоти. Я же стоял неподвижно. На мне не было и следа от кнута. Павел корежился и катался на песке, пыльный и грязный, окровавленный, что-то безумно крича. Он замахнулся еще раз по мне. Удар опять пришелся в голову. Его оторванное ухо отлетело прямо в руки одному из его помощников. Те же были словно в ступоре. Ничего не понимая, что происходит, они сидели молча на своих вороных конях, лишь пораскрывав рты. Кони фыркали, мусорились, но тоже стояли на месте. Павел рыдал, кричал, весь окровавленный в песке, он не понимал, что происходит. Но третий удар все же не осмелился нанести. Глаза его заплыли кровью, один глаз был поврежден. Но он и вторым ничего не видел. Он метался со стороны в сторону, кричал, ругался, плакал. От него в разные стороны летели брызги крови. И тут я молвил: «Отныне, Петр, будешь слеп ты 30 дней за то, что не увидел, кто перед тобой. После истечения же этого срока жду тебя, великие дела ждут тебя». После этого я развернулся и ушел, и мои ученики шли за мной. Люди Павла так и остались сидеть на своих лошадях, оцепенев от произошедшего. Лишь погодя, они помогли взобраться Павлу на свою лошадь и отвезти его домой. Ну как, дорогие слушатели, вам понравилось? Напоминаю, что книгу вы можете скачать абсолютно бесплатно в интернете, задав в поисковике имя Дмитрий Богельмах, или же зайдя на сайт www.proza.ru, и там, нажав клавишу «Поиск», также написав «Богельма Дима». Там мой роман «Услада» на этой страничке разделен на части, и каждую часть вы можете прочитать или скачать. И вот я вам зачитаю еще один отрывок из романа «Марина». Глава 5. Наркотики и медитация. В городе я познакомился с наркотиками. Правда, представили мне их как легкие. Сказали, привыкания к ним почти нет никакого. Имя тем наркотикам — конопля. Мы курили иногда несколько дней подряд. Меня всегда интересовало, как влияют разные вещества типа наркотика на психику человека. А еще пару раз в строившемся рядом доме, в подвале варил молоко. Посвященные люди знают, что это такое. Конопля при ее курении обладает свойством делать окружающие предметы неестественными, сказочными и как будто приносящими радость и покой. Может иногда стать очень смешно, когда увидишь какой-то нелепый предмет, или лицо смешного или какого-то не такого человека. Порыв смеха тяжело остановить. Не зря в народе существует такая поговорка «смех без причины». Конопля после часа-двух ее основного действия потом забирает волю. Если ты, припустим, ляжешь на кровать, то буквально после 5 минут такого желания у тебя фактически не останется сил, чтобы встать с нее. И нужно учесть, что лежать на кровати очень приятно и совсем не хочется с нее вставать. Так и лежал бы на ней до утра. Но вставать-то нужно. Убирать вагончики. А жили мы тогда в вагончике, я работал охранником на строящейся рядом даче одному богатому человеку. Готовить ужин и так далее. Приходилось прилаживать адские усилия, чтобы подняться. А еще конопля замедляет время. Ты можешь идти по улице, тебе покажется, что прошло целых полчаса, а на самом деле прошло всего 2 минуты. Но жизнь забирает потом это время, в котором ты жил под коноплей. Ведь прожив под кайфом лишь час, тебе может ощущаться, что прошла целая вечность. Но на утро, когда ты уже более-менее трезвым будешь вспоминать о прошедшем, ты не сможешь вспомнить всех деталей, произошедших тогда, когда ты был под кайфом. Ты вспомнишь лишь элементарные скучные вещи, и ты будешь диву даваться. Почему же вчера эти самые действия вызывали в тебе столько интереса и смеха? Помню первый раз, когда я накурился в квартире одного киевского наркомана. Мы втроем изрядно накурились, перед этим, по-моему, выпив еще и водки, и зашли в лифт. Пока этот лифт спускался, я думал, я не выдержу. Целую вечность мы ехали с 5 на 1 этаж. И я все думал, ну когда уже мы приедем, ну когда? Я думал, что мы в этом лифте будем спускаться вечно. Когда лифт приехал на 1 этаж, я подумал, что прошло 2 часа. Но когда я посмотрел на часы, я понял, что мы спускались ровно 5 минут. Потом, когда я вернулся на свою квартиру, комнату, которую я снимал, и увидел хозяйку, меня взял яростный приступ бешеного смеха. И сославшись на головную боль, еле сдерживаясь, я быстро разулся и прошмыгнул в свою комнату, стараясь не смотреть на хозяйку. Часа через 3-4 меня отпустило. Правда, я бегал умываться холодной водой. Конопля вызывает некоторые сумасшествие. И весь окружающий мир кажется сказочным, непривычным, забавным. Но конопля забирает очень много сил. Это плата за ту магическую сказочность. С последующими приемами и стажем человек уже более-менее осмысливает всю иллюзорность этого наркотика, весь его обман и кражу им душевных и физических сил. Как поется в песне Киша: «Душу выпьет конопля, из потолка висит петля». И это истинно так. После потери в значительном количестве душевных сил часто приходят мысли о самоубийстве. И неопытные начинающие курильщики часто предпринимают эти самые попытки в большинстве случаев, заканчивающиеся летальным исходом. Что еще хочу добавить? что нейтрализовать действие конопли, чтобы хотя бы чуть-чуть начать осмысливать и понимать, что происходит вокруг, можно, если выпить немного алкоголя, бутылку пива или рюмку водки, коньяка, фужер вина. Тогда разум опять возвращается в голову, и человек уже ведет себя более-менее адекватно. Еще говорят, правда, я еще не дошел до истинности этой информации, но я изо всех сил стараюсь учить, читаю и изучаю книги, общаюсь с практикующими это людьми, что похожее состояние, только более светлое, более живое, не отбирающее воли и душевные и физические силы, является медитация. Об этом говорили и знаменитые битвы. Это есть в книгах. Я общался с людьми, которые принимали кислоту ЛСД, еще более сильный наркотик, чем конопля. Они говорили, что после правильно проведенной медитации ощущения похожи, как и после приема наркотика, но намного приятнее, намного чище, светлее. Организм как будто не увядает, не умирает, а наоборот возрождается, поднимается, как говорила одна женщина. Поднимается, летит к самому Богу. Очень кайфовые ощущения, всем советую. Что ж, будем пробовать, ведь наркотики угнетают тело, и многоразовое их употребление приводит к инвалидности, недоразвитости, заторможенности. Медитация, наоборот, развивает, улучшает тело и мозг человека. Книги Услада также прилагаются очень множество цветных иллюстраций. Каждая иллюстрация имеет свой смысл. Ну вот я, например, приведу такой пример, и если ты, читатель, зайдешь на мою страницу, ты можешь найти там иллюстрацию под названием «Галстук». На ней изображен человек, который подвешен на дереве с перевернутым вверх галстуком. То есть галстук как петля, на которую он повесился. Так вот, что это значит все? Вот, например, в рисунке «Галстук» я хотел сказать следующее. Люди, которые носят галстуки, а именно перевернутую петлю, видимо, в прошлой жизни были повешены. Ведь мы приходим в этот мир вниз головой, то есть перевернутыми, фактически измененными до наоборот. Это также может означать, что родившийся мальчик, видимо, в прошлой жизни был девочкой. Ну то есть, как я уже говорил, все наоборот. Как день сменяет ночь. Все меняется через определенное количество времени. Определенное количество времени, с точностью до наоборот. Так вот, в данном случае некоторые люди носят на шее перевернутую петлю. А петля перевернутая. Галстук. Значит, какой она была в прошлой жизни, если в этой она перевернутая? Вот, стоит задуматься. То есть, я хотел этим сказать, что в прошлой жизни, видимо, человек повесился, раз он в этой носит петлю наоборот на шее. Сам я галстуков не люблю и стараюсь их меньше носить. Вот еще небольшая такая вставочка под названием «Попы». Дамы и господа, леди и джентльмены, девушки и парни, все веселые ребята, пришло время открыть на мир глаза. Пришло время посмотреть, как оно все есть. Почему человек, добывающий самое важное в жизни, еду, будь то хлеб или картофель, всю жизнь горбатятся на огородах, еле сводят концы с концами. А один мужик, продав винтовку, завтра за эти деньги покупает новую машину. Почему депутат, который, извините за слово, жрет пищу людей, горбатящихся на огородах, целый день просиживает в уютном кабинете, жмет красную или зеленую, или какие они там кнопочки, и за это получает зарплату 25 тысяч гривен. И ездит на новеньких 600-х мерседесах, что даже за такую нескромную зарплату не хватило бы купить. А попы еще после этого приходят и говорят: молитесь Богу. Не дашь попам по червонцу, так еще и обидятся. А на самом деле и нет никакого бога. Всех богов придумали попы, чтоб были сыты животы. Пословица сама придумала, значит, я на верном пути. Но обо всем по порядку. Ну, как я уже сказал, на самом деле это небольшая вставочка. А вот я уже издал в интернет такую статью под названием «Антицерковная лекцийка». Лекцийка, потому что на самом деле это лекция, но она очень маленькая. В ней я более подробно рассказал обо всех аспектах, которые видны уже даже невооруженным глазом, что на самом деле все, о чем учил Иисус, наши батюшки, православные попы, священнослужители, церковники, они это не исполняют. Ведь вот взять хотя бы простое такое. В Евангелии написано, что Иисус учил, говорил так своим ученикам: раздайте свое имущество нищим, и вы попадете в Царствие Божье. А вы обратитесь к попу, обратитесь к священнослужителю, он раздал свое имущество нищим. Сколько у него денег? А потом посмотрите действительно, сколько у него денег. Какие у него автомобили, сколько у него квартир. сколько золота носит его жена и так далее. То есть они обманывают нас. Они даже, наверное, сами себя обманывают, эти церковники. Потому вы можете найти в интернете, если поищите, Богельма Дмитрий или Богельма Дима, антицерковная лекция. Ну вот, пожалуй, и все. Я хотел рассказать вам, презентировать свою книгу «Усладу». Пожалуй, я это и сделал. Еще раз напоминаю, книгу «Усладу» вы можете скачать в интернете, если найдете. Если введете в поисковике, будь то Google или Яндекс, имя Богельма Дмитрий или Богельма Дима, книга «Услада». Также книгу «Услада» вы можете найти на сайте www.proza.ru. Там в поисковике тоже введите «Богельма Дима». Вы попадете на мою страницу, а на этой странице будет вся книга «Услада». Ну, приятного чтения, если, конечно, вас это заинтересовало. Кстати, ищите меня ВКонтакте, я тоже есть ВКонтакте. Дмитрий Богельма, Богельма Дмитрий. И все вопросы, если у вас возникнут, пишите на dimakov83@rambler.ru. Спасибо, до свидания.